Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Это прямой эфир новосибирской студии «Радио Комсомольская правда». Я приветствую вас, уважаемые радиослушатели, на волне 98.3 FM. Здравствуйте. У нас в студии представители прокуратуры. Я с удовольствием представляю их. Это прокурор железнодорожного района Новосибирска Анатолий Стафиевский. Анатолий Владимирович, здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день, уважаемые слушатели.
С нами находится уже хорошо знакомый нашей аудитории старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин. Дмитрий Михайлович, день добрый.
Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Телефон прямого эфира для вас, уважаемые радиослушатели, 289-99-33. И номер WhatsApp 8-923-145-1102. На телефон можно звонить, на WhatsApp можно писать и обращаться с вопросами. Для начала я традиционно, Анатолий Владимирович, уже в начале общения с вашими коллегами задаю вопрос о том, какие результаты приносят прокурорские проверки в каждом районе. Я думаю, они проходят, и ваш не будет исключением. Какие результативные проверки проходили в последнее время и каковы их результаты?
Одними из приоритетными направлений прокурорского надзора является в том числе соблюдение законодательства в нашей деятельности о противодействии коррупции, защита прав несовершеннолетних, осуществление надзора, соблюдение законодательства об оплате труда. Вот о некоторых результатах нашей работы хотелось бы поподробнее вам рассказать.
Причем по оплате труда, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что это одно вот из самых-самых, наверное, в прокуратуре сейчас, да, самых важных.
Ну, на настоящее время актуальное направление надзора является приоритетным — защита социальных прав граждан, поэтому этому направлению работы мы, конечно, уделяем особое внимание. Угу. Вот в этой сфере, сфере соблюдения законодательства об оплате труда, ну, расскажу один пример. Нами было проверено соблюдение трудового законодательства в одном юридическом лице директором ООО «Монолитстрой». При изучении бухгалтерской и кадровой документации общества была выявлена нами неполная выплата свыше 2 месяцев заработной платы в отношении 14 работников за период с 17 года по октябрь 18 года на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Прокурорская проверка показала, что реальная возможность выплатить заработную плату у работодателя имелась, однако денежные средства организации он тратил на иные цели: налоговые платежи, расчеты с контрагентами, ну и иные платежи. По результатам проверки мною было вынесено постановление в порядке статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о направлении материалов в следственный орган для дачи правовой оценки в отношении этого руководителя общества, о привлечении его к уголовной ответственности за несвоевременную выплату заработной платы. И по результатам рассмотрения наших материалов в этом году, 12 февраля, Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это невыплата заработной платы. Хотелось бы отметить, что после применения мер уголовно-процессуального принуждения в виде наложения ареста на автомобили директором был погашен долг по заработной плате на сумму 1,5 миллиона рублей. Ход расследования данного дела у нас находится на контроле.
Автомобили предприятия?
Автомобили были директором. Наложили, потому что ответственность личная директора.
Я, если позволите, Вадим, хотел добавить. Анатолий Владимирович у нас один из тех прокуроров, который действительно мерами уголовного правового воздействия пытается вскрыть, во-первых, образовавшуюся задолженность и взыскать с нерадивых работодателей эту сумму. У нас на днях была коллегия прокуратуры Новосибирской области, коллегиальная, с приглашением многих ведомств, в том числе и руководителя Следственного комитета Андрея Сергеевича Лелека, где обсуждались вопросы соблюдение трудового законодательства, и как раз прокуратуру железнодорожного района отметили в качестве положительного опыта, скажем так, да, воздействия как раз на работодателя вот таким вот способом, потому что наряду с административным воздействием, возбуждением административных дел на недобросовестных работодателей, которые не выплачивают заработную плату, внесение представлений, как раз прокурор железнодорожного района, он прокурорскими проверками вносит материалы и постановления о направлении материалов в следственные органы. И действительно, такие дела есть, не единичные дела, мы их и на сайт прокуратуры области такие примеры ставим, и на сайте Генеральной прокуратуры.
Мы это делали, я предлагаю сделать еще раз вот набор, допустим, два или три совета, как действовать работникам, чьи права по зарплате нарушены, чтобы максимально полно зафиксировать нарушение, чтобы потом увеличить свои шансы на то, чтобы прокуратура смогла отстоять их права. Как фиксировать нарушения?
Ну, нарушения как фиксируются? Тут все зависит от действий работодателя, насколько он добросовестен, добропорядочен в отношении с работниками. Если все трудовые правоотношения оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, приказ о приеме на работу, трудовой договор,
внесение в записи трудовую книжку,
подтверждение трудовой деятельности, то нам проще потом подтвердить данную задолженность и привлечь работодателя к установленной законом ответственности. Как правило, бывают случаи, когда работники оспаривают эту сумму и доказать сумму задолженности.
Белую часть суммы, да?
Любую часть задолженности по заработной плате, а фактически доказать его трудовые правоотношения с работодателем остается сложным, поскольку официально нигде не устроен, подтверждение его трудовой деятельности найти не можем. Но хотелось бы сразу слушателям разъяснить, что неважно от того, как оформлены трудовые правоотношения с работодателем, при нарушении их прав можно и нужно обращаться как в прокуратуру района по месту нахождения работодателя, ну и также в трудовую инспекцию труда.
Какие-то еще проверки, Анатолий Владимирович?
Безусловно, есть что рассказать о наших проверке. Хотелось бы рассказать довольно-таки свежий пример. На территории района у нас находятся так называемые элитные образовательные организации. И остается актуальной проблема соблюдения прав несовершеннолетних при зачислении на начало учебного года в эти образовательные учреждения. В чем состоит проблема? Количество первоклассников, которые могут быть зачислены, соответственно, ограничены, и они подлежат зачислению по микроучасткам этих школ. А жители иных районов, может быть, даже и иных городов, желающие обучать своих детей в этих учебных заведениях, идут на нарушение закона и подделывают регистрационные документы о регистрации по месту пребывания на этих микроучастках.
В первую очередь ты имеешь право записаться рядом с домом, ну, так грубо говоря, да, но некоторые хотят...
Безусловно, да. В этом принцип зачисления состоит, что вся территория разбита на микроучастки, они определены к определенным учебным заведениям, и, безусловно, люди, проживающие вблизи этих учебных заведений, имеют право попадать в список и быть зачисленными. Так вот, родители, назовем нерадивые родители своих детей, впоследствии и нарушают права своих детей, предоставляя администрации школы подложные документы о регистрации по месту пребывания в этих микроучастках. Мы подобные случаи выявляли у нас в прошлом периоде, в прошлых годах люди привлекались к уголовной ответственности за использование заведомо подложных документов для зачисления детей в школы. Данные судебные процессы имели широкий общественный резонанс. Факт данный освещался и в средствах массовой информации. Ну и, безусловно, невзирая на привлечение виновных лиц к ответственности, все-таки родителей не останавливает эти обстоятельства продолжать совершать данные противоправные действия. Вот, к примеру, по результатам проверки, проведенной в этом году, в феврале, по обращению родителей и потенциальных первоклассников лицея 9, нами было выявлено вновь 8 фактов использования данных заведомо подложных документов свидетельства о регистрации по месту пребывания, которые, как я уже пояснял, были родителям предоставлены в учебные учреждения в качестве доказательств того, что их дети имеют право обучаться и быть зачисленными на эти образовательные учреждения. Нами совместно с отделом полиции была проведена проверка, данные факты были проверены, и материалы направлены в орган полиции наши отделы железнодорожные для проведения проверки. И по результатам проверки данные факты подтвердились, были возбуждены уголовные дела, часть уже направлена в суд на рассмотрение, по некоторым проводится предварительное расследование.
Казалось бы, да?
Да. Вадим, да, я прошу прощения.
Я имею в виду, что, казалось бы, вот вроде думаешь, мелочь, регистрацию сделаю себе поддельную, ребенка устрою, оборачивается-то уголовным делом. То есть серьезный результат. Да, Дмитрий Михайлович.
У меня вот вопрос к Анатолию Владимировичу. А вот возбудили уголовные дела, вы говорите, да, направили в отношении лиц за использование, так понимаю, заведомо подложенного
документа. Да, использование заведомо подложенного
документа. А вот что с теми возможными потенциальными лицами, которые все-таки подделывают, да, вот эти вот документы? Там выделены, видимо, дела, да, возбуждают по факту. Или как, что находили как бы источник-то подделки? Кто это? Кто
источник сидит? Не установлен. Безусловно, эти материалы выделяются в отдельное производство, а те лица, которые и использовали эти документы, и мы подтвердили их вину, факт использования, безусловно, направили материалы для решения вопроса возбуждения, по тем, которые возбудили вину, доказали, направили в суд. Тут встает актуальный мой вопрос непростой, что же делать с детьми, которые уже зачислены. Но это прерогатива уже администрации школы, есть порядок как зачисления, так и отчисления детей в подобных ситуациях. Там одно из оснований есть заведомо предоставление недостоверной информации при зачислении ребенка в первый класс.
Не хотелось бы просто, чтобы дети страдали из-за того, что взрослые совершают преступления фактически.
Конечно.
И уточнение, речь идет не о фиктивной регистрации, именно о подделке.
О поддельной регистрации, да. Те документы, которые фактически в миграционную службу не предоставлялись, хозяева помещений и свое согласие на регистрацию тех или иных лиц в своих помещениях не давали.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Мы сейчас говорим о прокурорских проверках. А скажите, Анатолий Владимирович, какие-то проверки, посредством которых, может быть, удалось бы вычислить какого-нибудь коррупционера? Такое бывает?
Бывает. Разные примеры в нашей прокурорской деятельности и примеры нашей надзорной деятельности. Говоря об одном из приоритетных направлений надзора, надзор противодействия коррупции, по примеру нашему району, приведу следующий пример. В сфере противодействия коррупции прокуратура района выявлялись нарушения порядка привлечения к трудовой деятельности бывших государственных служащих. В частности, примеры были по управлению Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, 4 примера, и по управлению внутренних дел по Омской области. В чем заключалось нарушение? В том, что сведения о заключении трудового договора с указанными сотрудниками, новыми работодателями, не направлялись в установленный 10-дневный срок по предыдущему месту службы. Такая обязанность существует у работодателя. У работодателя, который принял вновь на работу данных лиц. И вот по результатам проверок мною в отношении указанных юридических лиц и их руководителей было возбуждено 5 дел о административных правонарушениях по статье 19.29 Кодекса административного правонарушения Российской Федерации. И решение мировых судей виновным лицам назначены административные штрафы в размерах от 20 до 100 тысяч рублей. Также были внесены и приняты иные меры прокурорского реагирования, внесены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены.
Есть ли какая-то работа прокуратуры сейчас в связи с результатами мусорной реформы? Есть ли какие-то жалобы от граждан в связи с этим, с начислением оплаты за услуги утилизации?
Вадим, данный вопрос на настоящее время является также одним из актуальных в связи с тем, что с 1 января этого года на территории Новосибирской области по результатам конкурса выбран единственный региональный оператор по вывозу отходов ООО «Экология Новосибирск», кстати, который расположен на территории железнодорожного района. И вот с 1 января 2019 года право оказывать услуги по вывозу отходов на территории всей области, они выиграли конкурс и имеют право только именно этот оператор ООО «Экология». Начисление платы за вывоз мусора может осуществляться региональным оператором либо управляющими компаниями, в связи с чем мы уже и поступали на эти темы обращения к нам в прокуратуру района. Конкретно кто именно будет осуществлять начисление, должны решать сами жильцы на общем собрании, проводимом по инициативе жителей домов. От прокуратуры района приведу пример. В марте этого года проведена проверка по обращению граждан соблюдения законодательства в данной сфере. И вот нами были установлены факты двойного начисления платы за вывоз мусора двумя одновременно управляющими организациями. Был у них спор и неразбериха в этом вопросе. И вот по результатам принятых нами мер произведен был перерасчет жителям, 38 жителям многоквартирных домов в части от начисления платы за вывоз твердых бытовых отходов. Внесены иные меры прокурорского реагирования, представления внесены, и два ответственных должностных лица этих управляющих компаний были привлечены также к дисциплинарной ответственности. В связи с этим хотелось бы и для слушателей иную информацию сообщить, что вот обращение по факту нарушений при начислении платы подразделяется на два вида. Обращение за и нарушение бывает как платы за вывоз мусора. За вывоз мусора вот данное обращение подлежит рассмотрению, и мы их направляем в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области, которая расположена по адресу Красный проспект, дом 2. И второй вид обращения и вид нарушений, которые встречаются и допускаются, это обращение по факту неисполнения обязанностей по своевременному вывозу мусора. Данный вопрос относится к компетенции Министерства жилищного и коммунального хозяйства и энергетики нашей области, которая расположена по адресу Красный проспект, дом 18. Данный вопрос у нас стоит на особом контроле. Следим за ситуацией.
Насколько я знаю, в общем-то, не так давно суд железнодорожного района рассматривал гражданский иск, связанный с тем, что собака покусала ребенка. У нас и, в принципе, в эфирах часто споры ведут по поводу правил выгула собак. Ну и вот здесь ситуация, в которой явно были какие-то нарушения. И не могли бы рассказать об этом иске? Как да. произошли события? Да, чем закончилось это дело?
Расскажу. Действительно, данное гражданское дело рассматривалось в нашем суде железнодорожного района. Происшествие имело место летом 25 июня прошлого года. Вкратце расскажу обстоятельства данного происшествия. Во дворе одного из домов по улице Вокзальная магистраль гражданка выгуливала собаку по роду американский питбультерьер без намордника. Собака вырвалась с поводка, забежала на детскую площадку, в результате чего покусала ребенка 2015 года рождения. Ребенок в последующем был доставлен в лечебное заведение, в стационар, и где ребенку, девочке, была оказана своевременная медицинская помощь. В итоге у девочки остался шрам, и в связи с этим ее мама подала в суд на хозяйку этой собаки с заявлением, предъявила гражданский иск. Вот в своем иске данная женщина просила, чтобы владельца этой собаки, питбультерьера, выплатила компенсацию морального вреда за причиненные морально-нравственные страдания в размере 70 тысяч рублей, а также затраты на предстоящую пластическую операцию в размере 20 тысяч рублей. Также просила соответчиться взыскать и затраты на лечение и своего размера утраченного заработка, так как в последующем за уходом за девочкой, за ребенком она брала больничный лист. По данному гражданскому делу прокуратура района принимала участие и дала свое заключение в железнодорожном суде. В целом мы поддержали требования мамы ребенка, просили и поддержали удовлетворить ее требования в размере морального вреда в полном объеме, но просили отказать в выплате средств на пластическую операцию, поскольку эту операцию нужно было производить позже, девочка еще подрастает, и точная сумма предстоящих затрат еще пока была неизвестна и должна была быть уточнена позже. В итоге суд согласился с нашей позицией, исковые требования удовлетворил истица частично и указал, что действительно ответчик не приняла надлежащих мер по предотвращению возможности причинения этой собаке вреда другим лицам, а именно гуляла с ней без намордника. И собака находилась в общественном месте в условиях, где допускается возможный непосредственный и близкий контакт с иными лицами.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
16.33 в Новосибирске. Это прямой эфир. Меня зовут Вадим Алексеев. В студии у нас находятся представители прокуратуры. Анатолий Стафиевский, это железнодорожный район. И Дмитрий Лямкин, это прокуратура Новосибирской области. Вот буквально несколько минут назад, Анатолий Владимирович, вы рассказывали о том, что проверки выявляют нарушения, когда люди с поддельными документами, с фиктивными документами устраивают своих детей в школу.
В учебное заведение.
Да. В связи с этим на наш редакционный WhatsApp пришел комментарий от радиослушателя. Я зачитаю. Это вменяемое привлечение изначально. Дети должны учиться там, где живут, а не там, где прописаны родители. По сути, вы наказываете не за регистрацию, а таким извращенным способом власть подчищает места в школах, которых не хватает. А вы рады статистику увеличивать по возбужденным уголовным делам.
Давайте я попытаюсь, начну, по крайней мере, отвечать Анатолию Владимировичу. Начните, я думаю, что поддержит мою правую позицию. Я бы хотел парировать нашему радиослушателю, потому что органы прокуратуры не занимаются почисткой мест в школах и так далее. Мы занимаемся соблюдением законодательства, в том числе исполнением законодательства об образовании, о порядке зачисления детей в общеобразовательные учреждения, как в детские сады, так и в средние школы, ну и, соответственно, и высшие учебные заведения тоже. Поэтому этот вопрос у нас находится на особом контроле. Что касается принятия детей в школу, то Анатолий Иванович уже говорил, что есть определенная процедура, определенный порядок, предусмотрен как законом, так и подзаконными нормативно-правовыми актами. Процедура эта прозрачна, все, кто является родителями первоклашек будущих, они знают соответствующую эту процедуру, есть она и в мэрии города Новосибирска, на сайте есть утвержденный алгоритм, в каком порядке люди принимаются в первый класс, какие документы необходимо предоставить для зачисления ребенка в первый класс, в том числе и документы, связанные с проживанием, потому что есть понятие микроучастки, и соответствующие документы мы должны предоставить для зачисления ребенка в школу. Так вот, органы прокуратуры совместно с органами полиции занимаются как раз пресечением незаконного такого рода действий, связанных с подделкой документов. Мы говорим о подделке документов. Я так, если правильно понял, Анатолий Ильич, там были привлечены лица к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотрено 327-й Уголовного кодекса,
да,
Российской Федерации, то есть это подделка, изготовление либо сбыт поддельных документов. А суть этого состава заключается в том, что лицо, которое использует поддельный документ, необоснованным образом пользуются преимущественным правом на предоставление какого-либо блага. То есть этот документ предоставляет право, либо освобождает от обязанности. В данном случае предоставляет право. Без предоставления этих документов зачисление ребенка будет невозможным. И органы прокуратуры в этом смысле занимаются тем, что выявили это преступление, в первую очередь, которое совершили граждане, недобросовестно желающие зачислить своего ребенка в школу.
Вот. Ну, Анатолий, позвольте радиослушателям все-таки прокомментирую и свое выступление, и продолжая мысль Дмитрия Михайловича. Проблема-то заключается в том, действительно, люди привлекаются по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации за использование заведомо подложного документа. Проверки у нас совместно с органом внутренних дел проводятся и с администрацией школы. В чем проблема? Проблема в том, что, как я уже ранее сказал, количество первоклассников, которые могут быть зачислены в определенный класс, в определенную школу, ограничено. Желающих очень много, в том числе из иных районов города Новосибирска. И вот эти микроучастки, которые создаваемые, сначала дети зачисляются по принципу, кто зарегистрирован на данном микроучастке, а в последующем уже и все остальные желающие. То есть могут и жители иного района быть зачислены, но при наличии свободных мест. И в чем проблема-то? Поскольку мы, видимо, возмущение это поступило со стороны, могу предположить, тех лиц, которые или совершали, или имеют мысли на подобные преступные, или как минимум солидарные. А есть же еще и другая сторона медали. Есть возмущение и тех родителей, которые не попали в эти списки. Они имеют законное основание быть зачислены, и узнав об этих противоправных деяниях, о конкретно о преступлениях родителей этих детей, они, безусловно же, возмущены. Они хотят результата узнать последующих действий. Поэтому говорить о том, что мы что-то расчищаем, зачищаем, ну, это неправильно. Безусловно, это не наша цель. И в этих результатах-то заинтересована и сама администрация школы. Они, может быть, и подразумевали или догадывались, что такое количество людей не может и детей быть зарегистрировано. Вот поэтому мы и проводим эти проверки ежегодно, выявляем подобные факты.
Какое-то время назад мы в очередном эфире рассказывали об уголовном деле, которое поступило тогда в суд железнодорожного района. На мой взгляд, специфическое дело. Мужчина и женщина наедине в квартире. Ну, вот происходит конфликт, и он... Во время этого конфликта женщину просто выносит на балкон и, как я понимаю, пытается сбросить, либо сбрасывает. И я так понимаю, что, видимо, уже судебное разбирательство по этому делу прошло. Анатолий Владимирович, расскажите, что в итоге установил суд и какое наказание, если действительно приговор есть уже?
Да, Вадим, действительно, такое дело в железнодорожном районном суде рассматривалось. Обстоятельства, как вы уже озвучили, происшествия заключались в том, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире, нанес удар рукой по левой щеке потерпевшей, причинив ей физическую боль, и в последующем, высказывая угрозу убийством, схватил ее и пытался скинуть с балкона квартиры, которая расположена аж на 10 этаже. Но вот получилось такое, свершилось счастье, что женщина руками зацепилась за перилами, ногами оперлась на что там ей попало под ноги, и не упала с 10 этажа. Вот она охватилась за ограждение балкона, а ногами вот оперлась на нижний выступ балкона. И таким образом осталась жива. Виновное лицо подсудимое вину в предварительном обвинении в ходе судебного заседания не признавал, давал противоречивые показания, а в конце концов потом сказал, что эта женщина его пыталась оговорить. Но, тем не менее, совокупность собранных исследованных доказательств судебного заседания, представленные нами стороной обвинения, позволили все-таки доказать его вину. Суд с нами согласился, что это лицо виновно в данном преступлении, и признал данного гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в настоящее время в законную силу еще не вступил.
Покушение на убийство, правильно?
Покушение на убийство, так точно.
Периодически в Новосибирске и в других городах возникают факты так называемого лжетерроризма, лжеминирования, когда некие неизвестные сообщают о том, что вот, дескать, в таком или таком-то здании может быть заложено взрывное устройство. Вот я всей душой хочу, чтобы таких людей наказывали. И я предполагаю, есть ведь примеры, когда их устанавливают и действительно привлекают. У вас есть?
Действительно, такие факты имели место в городе Новосибирске, в частности, на территории нашего района в этом году. Раскрытие преступлений о таких фактах сообщения лжеминирования, заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах представляет собой особую сложность, так как не всегда вот используемые виновными лицами сим-карты сотовых операторов у них находятся на законных основаниях, в том числе зарегистрированы на них или на иных добросовестных абонентов. Они пользуются чужими паспортами и оформляют их или на юридических лиц, или приобретают где-либо на черном рынке, так называемом. Кроме этого, много подобных звонков осуществляется и с использованием IP-телефонии, когда звонок осуществляется через интернет. В этом году у нас подобных сообщений было 5. Одно сообщение и один факт раскрыт. Вот, во всех случаях при установлении лица, совершившего данное преступление, все расходы, связанные с проверкой данного сообщения, а именно затраты на эвакуацию, вывоз и работу специалистов, взрывотехников, служебно-розыскных собак и иных действий, взыскиваются с виновных лиц путем предъявления в рамках расследуемого уголовного дела соответствующих исков. Такие иски, в частности, предъявляются и коммерческими организациями, которые несут убытки из-за предоставления эвакуации людей по подобному роду сообщений. Вот в этом году сотрудниками полиции нашего района удалось раскрыть одно такое преступление, к сожалению, только одно. Расскажу в частности о данном примере. Вот в январе этого года, 19 числа, около 5 часов, некто, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гриль-баре «Пипелс» по улице Вокзальная магистраль 16 в нашем районе, осуществил звонок со своего мобильного телефона на стационарный номер службы 112 и сообщил оператору, что заведомо сообщил ложные сведения о том, что он слышал разговор неких неизвестных ему лиц, которые, находясь в туалете указанного гриль-бара, готовятся совершить взрыв. Данное лицо в последующем было установлено органами внутренних дел и привлечено к уголовной ответственности. Уголовное дело в мае этого года было нами направлено в суд. В настоящее время находится на рассмотрении. И вот по вопросу возмещения ущерба хочу отметить, что вот в рамках расследования уголовного дела к виновному лицу было предъявлено 2 исковых заявления от Главного управления Министерства внутренних дел по Новосибирской области на сумму 650 рублей, небольшая сумма, и от юридического вышеуказанного мною лица на сумму 12 тысяч рублей. Как я уже пояснил, дело находится на рассмотрении в настоящий момент.
Ну, на этой ноте мы можем закончить. Время нашего эфира истекло. Спасибо за участие в программе. Спасибо. С нами были Спасибо. Дмитрий Лямкин и Анатолий Стафьевский.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».